Глава 6. Полубог. Маскао, Кауфцентр, Дас Рейх. Эскалатор вел наверх, по лестнице из прозрачного стекла. Почти на каждой ступеньке стояли люди, довольные, смеющиеся, увешанные сумками с фирменными логотипами, держащие в руках увесистые пакеты. Сексуальные девушки в топиках и модных брюках вермахта цвета фельдграу, симпатичные мальчики в футболках и бутсах спортивной обуви «Даслер». Братья Даслеры, владельцы фирмы спортивной обуви с 1920 года, убежденные нацисты. После 1945 года их имущество конфисковали, и тогда один из братьев Адольф Даслер основал «Адидас», другой – «Пуму». Над эскалатором колыхалось рекламное полотнище с черным орлом и ниже – перечеркнутая красной линией сигарета. «Nicht rauchen! Если ты куришь, ты большевик!» «Какая милая тупость!» — улыбнулся Павел. «Учитывая, сколько народу в Москве поддерживает Шварцкопфов, власти сделали годовой план прибыли спекулянтам Куревым. Теперь в куче квартир этого города не пускают на кухню незнакомцев, чтобы посторонние не узрели табачные цветочки в горшках. Впрочем, какой же умный рекламщик добровольно пойдет работать в Министерство просвещения и пропаганды?» Он бесцельно слонялся у стены, разглядывая людей. «Выходной, время Айнкауф». Айнкауф — шопинг. Центр забит покупателями. Женщины заполнили отдел распродаж, мужчины пьют пиво. Почему бы ему что-нибудь не купить? Он точно такой же человек, как и все прочие. На шее каждого паренька на эскалаторе висело по две девочки, и окружающие не находили это шокирующим. Долгая война сживала мужскую часть населения Москвы огромной пастью. «Если меня повысит до шарфюрера, я буду иметь трех жен», — вспомнил Павел старенькую песню с арабскими музыкальными мотивами. Кажется, он был ребенком, когда ее крутили по радио, вербуя добровольцев в татарскую бригаду СС. Рейх воевал на фронте своими силами, не прибегая к помощи китайцев. Как же давно это было! Павел много что помнил из детства, но старался блокировать воспоминания. Сейчас Локтев одолжил себе ординарную внешность 20-летнего парня, уроженца Урадзиосутоку. Тот пил чай в уличном кафе, а Павел, проходя мимо, потратил 20 секунд, чтобы запомнить особенности лица. Как раз имеется паспорт со схожим фото. Менгеле в свое время учил, если скопировал кого-то, лучше убить оригинал. Но Павел редко следовал совету, только в случае совсем крайней необходимости. Агент не испытывал удовольствия от убийств. Такая радость доступна больным на голову людям, коим место в Африке. Правда, любые распоряжения Управления имперской безопасности он исполнял беспрекословно, без малейших колебаний. Приказ есть приказ. Допустим, ему велели дать яд рыжему психу после разговора в специзоляторе гестапо. И Локтев в точности исполнил распоряжение. Это было даже милосердно. Парень вторично тронулся умом, узрев умершего брата. Голос Павел не умел копировать, но это и не нужно. Когда ты видишь близкого человека, который уже лет 10 как мертв, мозг отключается. Ты не станешь вслушиваться, почему родственник заговорил баритоном вместо фальцета. Иногда Локтев развлекался со скуки, правда, считая это мальчишеством, как в кинотеатре «Кайзер». Стоило ему впитать лицо Жан-Пьера, как билетерша впала в полуобморочное состояние, ведь из зала один за другим вышли два человека-клона. Забрать внешность посетителя кафе — такая же разновидность игры с самим собой. На деле Павел не нуждался в копировании прохожих. У него был в запасе целый набор типовых личностей. Есть такие люди, похожие на всех сразу, неприметные, скучные. Они не выделяются в толпе. Примерил лицо как маску, и никто тебя не опознает. Оригиналы уже давно умерли или погибли на войне. Павел возил в командировке в чемоданчике коробку паспортов Рейхсоюза, Нипонкоку, Манчжоу-го, Калифорнийской республики, запасными лицами. Он часто делал, как в изоляторе гестапо под книжным магазином. Зашел в одном обличье, а вышел в другом. Достаточно раздавить ампулу в зубе, чтобы биомасса лица пришла в движение. Это не очень приятно, хотя лекарство всегда содержит обезболивающее. Одно время Павел таскал в бумажнике свою затертую детскую фотографию, чтобы помнить, кем он был. Но недавно выбросил и ее. Его прошлое не имеет значения. Ведь существует только то, что здесь и сейчас. Менгеле рассказывал ему о вервольфах, диких монстрах, превращающихся из человека в волка при полной луне. Врач считал, что проект МГ не имеет отношения к оборотням. Перекинуться в волка. Прикольно, но не более. Волкам место в зоопарке, а его способности сродни полубогам из эпоса Нибелунгов. Управление имперской безопасности закрывало глаза на заказы, что Павел принимал от частных клиентов. Сицилийской мафии или гонконгских триад они платили щедро. Бухгалтерия гестапо жалела каждую рейхсмарку, поэтому он летал в Москву на раздолбанном юнкерсе в эконом-классе и получал типовое жалование штурбанфюрера. Правда, деньги больше не имели значения. Отныне в ходу другая, очень крупная игра. Он тайно вернулся в Москву из Орадиусутоку, не сказав никому из сослуживцев ни слова, даже закадычному другу Карасику. Нужно время, чтобы побыть одному, и все очень тщательно обдумать.
«Фройнд, секунду Ахтунга!» — донесся до него свистящий шепот. «Тютюн не нужен?»
«Ну да, это по-украински. Так в Москве на жаргоне называют запрещенный табак». Он повернулся. На него выжидательно смотрел школьник в форме фюрерюгенда. Короткие штанишки и красно-белый ромбик на рукаве. «Нифига себе! Ребятки уже средь бела дня тютюном фарцуют!» «Банальный вопрос, но куда только смотрит гестапо?»
«Почем?» — шепотом спросил Павел, вживаясь в новую роль. «Полштуки марла!» — тихо ответил парень, оглядевшись. «Забористый, не пожалеешь!»
«Кажется, столько есть!» Павел извлек из кармана две новенькие бумажки. «О, вот пятисотка!» Втиснув рейхсмарки в руку торговца, он получил взамен целлофановый пакетик. Встряхивая, похоже, кинул граммов на 10, Павел подумал. А почему бы и нет? Так даже лучше. Будут искать не курящего, а не того, кто дымит, словно очумевший паровоз. Вторая банкнота в руке чуть смялась. Он поднес ее к глазам. 1000 марок рейхсоюза с голограммой комиссариат Москау. Бледно-синяя бумажка с готическими латинскими буквами, сверху кириллица. Раньше на всех деньгах был изображен фюрер, однако 20-летняя война внесла коррективы. Сначала пробовали печатать на марле портреты великих мыслителей, писателей и актеров. Но после скандала у одного из мыслителей после эксгумации останков и теста ДНК нашли семитские корни. Систему пришлось изменить. Банкноты несли на себе изображения животных, вставших на дыбы коней, медведя, герб Берлина и многих городов Русланда, оленя, гордо расправившего крылья орла. Неоднократно всплывала идея нарисовать кабана, но такие рейхсмарки отказались бы принимать в Туркестане. На просвет мерцали водяные знаки, черное солнце. Власти каждого рейхскомиссариата свободно допечатывали свои банкноты. Рейхсмарка хуже иены, но других вариантов, похоже, нет. Доллары Калифорнии и Нью-Йорка, серая невзрачная обертка, не берут даже у себя на родине. Хождение оккупационного фунта в Британии закончилось в 1971 году. Англичан перевели на марло. Что еще осталось? Тайские баты, маньчжурские юани, рупии азад хинда, пустые безликие бумажки. За выполненный заказ кассиры мафии всегда платили ему даже не деньгами, бриллиантами. Они-то всегда в цене. Он окинул взглядом холл. Кауфховские орбиты переполнены, десятки людей жмутся в очередях, смотрят на часы, ожидая столик. Здешняя публика всегда делала вид, что никакой войны на Урале нет. Да и верно, есть ли она? Воюют китайцы в форме вермахта, а безногие инвалиды в тельняшках, собирающие милостыню в метро, обманщики, ряженные из Румынии. Стиль этого города — жить одним днем, упиваться в роскошных кабаках, ездить на самых дорогих японских авто, безумно тратить деньги. Кто так не делает, тот унтерменш. Здесь время застыло, засахарилось, как мед. Сколько бы лет ни прошло, ничего не меняется. Как свергли кайзера. Николас II был на фронте. Шла братоубийственная война между Русландом и Великогерманией. А в Петербурге и Москау солдатские жены дрались за гнилую селедку по карточкам. В магазины 2 недели не привозили хлеб. Зато в Яре, самом дорогом ресторане, на десерт купцам подавали голых девушек, возлежащих на огромных блюдах, вымазанных сливками, усыпанных свежими фруктами. Царство пира во время чумы. Это специфика Москау. Триумвират знает, чем отвлечь местный люд, когда начинается брожение. Совсем недавно телеканал «Викинг» устами своих ведущих вбросил мысль: а почему бы Москау не объявить полную независимость от Рейхсоюза? О, что тут началось? Трепачи с копом включили компьютеры, полезли в Сёгюне на форумы обсуждать, как будет здорово, со ссылками на процветание суверенных государств Калифорнийской республики и Манчжоу-го. Свои деньги, свои законы, своя марка пива. Того, что решение за калифорнийцев принимает японский посол, а за манчжуров — глава Квантунской армии, никто не знает и не хочет знать. Глава Квантунской армии, японский генерал, имел официальное право отменить любое решение монарха Манчжоу-го, осуществлял реальную власть в Манчжурии во время правления императора Пу-И в 1932-45 годах. Стоит Рейхсоюзу распасться, Москва обрушится, как карточный домик. Триумвират должен Ниппон-коку денег выше крыши. Без финансовых вливаний из Токио рейхскомиссары объявят дефолт. Вот тогда-то сюда и приедут настоящие узкоглазые хозяева и обустроят жизнь, как в Юго-Восточной Азии. Вся мощь страны работает только на благо Японии. Москва превращается в сплошной арбайтен-лагерь, ее жмут, как в ручной соковыжималке. Павел достаточно прожил во владениях Ниппон-коку, чтобы знать, как японцы в самом деле смотрят на граждан Рейха. Интеллигентно говоря, как на говно. Из левой ноздри вытекла струйка крови. Он молча стер ее платком. Радиация. Может быть, поэтому в Москве так торопится жить на полную катушку. Они просто знают, что умрут быстрее. Выплюнут легкие с кашлем. Он с детства хотел уехать за границу, и мечта сбылась. О, какие же дураки эти японцы! Дважды пытались остановить его миссию, считая: раздражитель съедает Рейх изнутри. Не пройдет и 20 лет, как он полностью уничтожит Третью империю, устранив конкурента по мировому господству. Желтолицые сыны восходящего солнца не рискнули задуматься, а откуда, в принципе, взялся раздражитель. Наивные. Если бы заражение растворяло по частям только Рейх, Павел цинично, но правда, не испытал бы столь нервного беспокойства. Подумаешь, твою хижину разрушил ураган, всегда можно перебраться в другую. Не это наполняет душу холодным страхом и заставляет, ворочаясь, проводить ночи без сна, уставившись в потолок. Все куда страшнее, чем полагают японцы. Это не конец Рейха. Это конец света. Всей планеты. Мир растворится, превратившись в песочную субстанцию, растает в воздухе. Пусть не сейчас, но очередь дойдет и до Токио. Заражение не соблюдает границ. Домики с загнутыми крышами, сверкающие небоскребы и Фудзияма исчезнут, как Кремль или Унтерден-Лиден.
Пока такое не началось, в Нипон-Коку не вздрогнут, да и хрен бы с ними. Он предупрежден об охоте японцев. Управление имперской безопасности не знает о его пребывании в Москау. Японский крот в гестапо не предупредит хозяев, а он сам в курсе о следующем направлении раздражителя. Отклеив себя от стены, Павел направился в туалет. Надо попробовать самосад, купленный у паренька из фюрерюгенда. Запереться в кабинке, свернуть козью ножку, сочно затянуться. Он уже так делал давно, тайком от учителей в Лебенсборне. Он не последовал за жрецом и Ольгой. Трехчасовой сеанс медитации, и парочка чувствуется где-то на другом континенте, возможно, в Калифорнии. Он ясно узрел обоих на фоне здания с башнями, на улице с пальмами, залитой солнцем. К счастью, наряду с видением он смог ощутить другое, то, что наполнило его сердце спокойствием. Ему ни к чему искать их там. Скоро они вернутся. Учебник номер 3. История рейхскомиссариата Москау. Прежние псевдоученые, каббалисты и плутократы скрыли от народа Русланда правду о его прошлом. Теперь, используя спрятанные в архивах летописи и записи очевидцев тех лет, мы можем создать на базе Министерства народного просвещения настоящие, не фальсифицированные большевиками, учебники истории. Первое. Правителями Киевского Русланда были арийцы из Скандинавии, основавшие династию Рюриковичей. Профессор Гейдельбергского университета Фридрих Кёнигсхоф провел исследование, доказавшее, в 862-988 годах в Киеве говорили на древнегерманском языке и поклонялись северным божествам. Лишь потом, приняв взятку от греков, князья обманули свой народ, приняв христианство. Второе. Ледовое побоище. В 1242 году на Чудском озере произошло страшное братоубийство. Подстрекаемые семитской общиной Пскова и литовскими плутократами, русландцы и немцы направили мечи друг против друга. В этой битве немцы одержали победу, полностью уничтожив дружину князя Александра Невского. Сам Александр бежал в Новгород, поклявшись никогда не воевать царицами. Тевтонский орден ушел и принял капитуляцию заочно. Третье. Битва на Куликовом поле. В 1380 году князь Москау Дмитрий Донской победил монголо-татарскую армию. Перед сражением по почину епископа Гамбурга отца Людвига все церкви Священной Римской империи отслужили молебны за удачу войскам русланцев, воодушевив арийских витязей на бой с врагом. Увы, манускрипт с записью слов молебна был уничтожен семитскими торговцами Гамбурга при содействии неведомых плутократов. Зато последний тест ДНК доказывает, монах Пересвет, сразивший татарина Челубея перед началом битвы, являлся чистокровным арийцем. Специальное применение для учителей. В случае ведения уроков у татар пользуйтесь учебником «История рейхскомиссариата Туркестан», где указано «Отец Людвиг вознес молитву за удачу хана Мамая» и «Татарин Челубей, сразивший Пересвета, являлся чистокровным арийцем». Четвертое. Смутное время. 1604-1612 годы. Ранее замалчивалось, но теперь общеизвестно. Кайзер Михель Романов был утвержден на престоле в Москау только благодаря войску нанятых им в Германии ландскнехтов, разбивших польских оккупантов. Минин и Пожарский – пропагандистский миф унтерменшей, стремившихся похоронить в забвении военное сотрудничество арийских народов. Пятое. Великая эра процветания под скипетром германских монархов. С царствования Петра I в Москау начался реальный золотой век. Никто не стеснялся открыто признать, что главные блага Русланду принесли Германия и ее лучшие умы.
Петр Великий, творец Великой Арийской революции, сделал Русланд образцовым немецким княжеством с курением трубок и употреблением кофе. Он так стремился стать немцем, что триумвират Москау в 2004 году исполнил давнюю мечту Петера, посмертно выдал ему удостоверение крови. Последующее регенство герцога Эрнста Берона, а также мудрое правление Кайзерины Катарины II сделали Русланд богатейшей страной Европы. Как выяснили ученые Рейха, Катарина II не убивала мужа. Кайзер Петр III пал жертвой семитского заговора, его кровь задействовали каббалисты для своих ритуалов. Шестое. Фатерлянская война 1812 года. Прусские войска в составе армии Наполеона повернули штыки против французов и тем самым спасли Русланд от оккупации иноверцами. В честь совместной победы над Францией в Москве установлен памятник на площади Третьей империи. Викинг подает копье арийскому витязю. Седьмое. Братоубийственная война 1914-1918 годов. Страшное событие, столкнувшее на поле боя миллионы солдат Великой Германии и Русландской империи. Наши братья-арийцы, обманутые семитским лобби Распутина, умирали за фунты английских плутократов, доллары воротил Сол-стрит, франки лягушатников. В 1917 году прогрессивные силы Русланда заключили сепаратный мир, безвозмездно передав Великой Германии Балтику и Украину, чем спасли тысячи жизней. К сожалению, плодами перемирия коварно воспользовались большевистские людоеды. Восьмое. Освободительная война 1941-1984 годов. Вековая мечта Русланда наконец-то осуществилась. Арийские народы объединились в одно государство. Рейхскомиссариаты, благоденствующие под правлением Великой Германии. Фюрер и его последователи сломили хребет большевизму, освободив мир от угрозы красной чумы, избавили славян от гнета семитского капитала и британского колониализма. 25 июля 1984 года, день падения последней крепости большевиков на Урале, объявлен в Москве выходным днем и отмечается на государственном уровне. Этот учебник одобрен к печати Министерством народного просвещения и пропаганды Рейхскомиссариата Москва.